Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последнее известие.
КПРФ заявили, что новое правительство получилось двухпартийным, опирающимся на думское четырехпартийное большинство и единственной оппозиционной партии в Думе. Доктор политических наук Сергей Обухов в соцсетях прокомментировал голосование в Думе за кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров. Обухов считает, что правительство получилось в основном из «Единой России» и небольшого количества членов ЛДПР. В правительственное большинство де-факто вошла и «Справедливая Россия», которая, кроме премьер-министра, поддержала 10 из 10 вице-премьеров, 8 из 16 министров. Таким образом, единственной оппозиционной фракцией в Думе осталась КПРФ, которая проголосовала всего за нескольких министров против всех вице-премьеров и председателя правительства. В Госдуме прозвучала идея использования вахтового метода для решения проблемы кадрового дефицита медиков в отдаленных районах. Некоторые стационарные учреждения в России сталкиваются с избытком врачей и медперсонала, так что предлагается использовать вахтовую систему работы с сохранением рабочих мест для медиков. Эта инициатива вызвала интерес и обсуждение, однако более подробные объяснения не были предоставлены на момент внесения предложения. Районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода в пользу государства. Теперь долю предприятия, принадлежавшего семье буржуя Бориса Краснова, находится в розыске и скрывается за границей, передадут в распоряжение Росимущества. Учитывая, что 36% уже принадлежит Ростеху, большинство акций окажется у государства. Климовский патронный – один из первых заводов, национализированных по решению прокуратуры. Больше половины опрошенных граждан, 56%, уверены, что им приходится перерабатывать. Такие данные предоставили ряд интернет-ресурсов. Около 32% опрошенных сказали, что они не часто сталкиваются с переработками, а 12% ответили, что не перерабатывают совсем. Самый большой процент регулярных переработок в сфере транспорта и логистики. Далее идет производство, сельское хозяйство, торговля, строительство и информационные технологии. Так называемые российские самолеты, которые никак не могут запустить в массовое производство из-за отсутствия импортных комплектующих, сухой суперджет и МС-21, собираются переименовать в «Яки», только после того, как большинство запчастей научится производить в нашей стране. Полное импортозамещение невозможно, поскольку российская промышленность практически полностью разрушена.
Правительство направит более 8 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам, проживающим в небольших населенных пунктах. Распоряжение о распределении средств между регионами подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Размер выплат будет увеличен с 5 до 10 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Китай. Это стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания главой государства. Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и руководство страны за поддержку, несмотря на давление со стороны Запада. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. В результате оперативных действий спецслужбами ликвидирован участник запрещенной в России международной террористической организации. На месте обнаружены автомат Калашникова, патроны и самодельное взрывное устройство. Мелитопольский завод МДК «Гидросила» начал производить импортозамещающие детали для сельскохозяйственной техники. Как сообщило руководство предприятия, в планах в течение 5 лет полностью заместить необходимые иностранные детали и компоненты для крупных производителей сельхозтехники России. В Москве прошел тестовый заезд первого отечественного электромобиля «Атом». Запас его хода 500 километров. Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час за 7 секунд. Серийное производство и продажа электрокара планируется начать в 2025 году. Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярта. По его словам, причиной стало то, что в проекте документа признавался только один так называемый мирный план, сформулированный президентом Украины Владимиром Зеленским. В Париже тысячи пожарных приняли участие в протестном марше. Манифестанты потребовали повышения зарплат и дополнительных выплат за риск в период летних Олимпийских игр. Акция была организована 9 профсоюзами французских пожарных спасателей.
В КПРФ заявили, что новое правительство получилось двухпартийным, опирающимся на думское четырехпартийное большинство и единственной оппозиционной партии в Думе. Доктор политических наук Сергей Обухов в соцсетях прокомментировал голосование в Думе за кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров. Обухов считает, что правительство получилось в основном из «Единой России» и небольшого количества членов ЛДПР. В правительственное большинство де-факто вошла и «Справедливая Россия», которая, кроме премьер-министра, поддержала 10 из 10 вице-премьеров, 8 из 16 министров. Таким образом, единственной оппозиционной фракцией в Думе осталась КПРФ, которая проголосовала всего за нескольких министров против всех вице-премьеров и председателя правительства. В Госдуме прозвучала идея использования вахтового метода для решения проблемы кадрового дефицита медиков в отдаленных районах. Некоторые стационарные учреждения в России сталкиваются с избытком врачей и медперсонала, так что предлагается использовать вахтовую систему работы с сохранением рабочих мест для медиков. Эта инициатива вызвала интерес и обсуждение, однако более подробные объяснения не были предоставлены на момент внесения предложения. Районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода в пользу государства. Теперь долю предприятия, принадлежавшего семье буржуя Бориса Краснова, находится в розыске и скрывается за границей, передадут в распоряжение Росимущества. Учитывая, что 36% уже принадлежит Ростеху, большинство акций окажется у государства. Климовский патронный – один из первых заводов, национализированных по решению прокуратуры. Больше половины опрошенных граждан, 56%, уверены, что им приходится перерабатывать. Такие данные предоставили ряд интернет-ресурсов. Около 32% опрошенных сказали, что они не часто сталкиваются с переработками, а 12% ответили, что не перерабатывают совсем. Самый большой процент регулярных переработок в сфере транспорта и логистики. Далее идет производство, сельское хозяйство, торговля, строительство и информационные технологии. Так называемые российские самолеты, которые никак не могут запустить в массовое производство из-за отсутствия импортных комплектующих, «Сухой Суперджет» и МС-21, собираются переименовать в «Яки», только после того, как большинство запчастей научится производить в нашей стране. Полное импортозамещение невозможно, поскольку российская промышленность практически полностью разрушена.
Позитивное в наше время – это значит быть дураком. Не нужно себя обманывать. Ничего не поменяется. Хоть болтай, хоть нет.
Позитивное, оно разное, да, есть ура-патриотичные, обманутые, живущие в иллюзиях люди, которые не понимают реально, что происходит, и, конечно, их вот этот настрой, он вызывает у них такой очень опасный позитив. Почему опасный? Потому что они находятся, на самом деле, в критической для себя ситуации, но не видя этих угроз, у них улыбки на лице, да. Другой момент, что есть позитив совершенно другой, когда люди правильно настраиваются на решение тех проблем, которые перед нами стоят, да. Знаете, как говорят, у нас пессимистов мало в стране осталось, они в основном все уехали, да, остались только оптимисты. И когда мы говорим о оппозиционной борьбе, когда мы говорим о людях, которые противостоят не просто какой-то маленькой несправедливости, а целой системе, да, огромных предпосылок всех этих бед и проблем, мы говорим о том, что эти люди должны иметь высокую планку, да, боевой дух, должны правильно настраиваться и на самом деле, да, может быть, это непросто, но это вполне себе достижимо. Я вам скажу за себя, да, когда ты делаешь хорошее дело не ради каких-то мирских или, не то слово сказал, не ради каких-то примитивных интересов, да, когда ты вооружен самой передовой идеей, когда в твоем распоряжении самый прогрессивный метод понимания того, что происходит вокруг, да, и когда ты борешься по-настоящему за добро, за справедливость, и это не ограничено какой-то местечковостью или какой-то там каким-то экономизмом, это по-настоящему святая борьба. Ты понимаешь, что ты свою жизнь тратишь не напрасно. Вот кризис среднего возраста, да, я думаю, что меня, наверное, пока еще, может быть, не коснулся, но я думаю, что каждый понимает это по-разному, но как я это понимаю, что человек в стадии формирования, да, взросления, становления, он все равно имеет какие-то надежды на жизнь, и по достижении определенного возраста он расписывается в своей немощности, в своем просчете, что он вряд ли победит на Олимпийских играх, и в космос он, скорее всего, уже не полетит. Вот эта мечта стать рок-звездой или миллиардером, тоже она все дальше и дальше уходит, и большая часть жизни-то прошла, и человек понимает, что, ё-моё, я не достиг того, что перед собой ставил, и человек погружается в депрессию, да, кризис среднего возраста, но в тот момент, когда ты вдохновлен по-настоящему великой идеи, да, социального равенства, народовластия, когда это действительно это прогресс, это созидание, этому стоит посвятить жизнь. Если страдать, если чего-то лишаться, то ради таких высоких вещей, ради таких идеалов, и когда ты борешься за это, служишь этому всему, ты счастливый человек, в твоей жизни есть смысл, ты прожигаешь ее не зря. Это не тот случай, когда ты живешь, чтобы набить брюхо, напиться или, я не знаю, весь мир объехать. Ты, умирая, это все с собой не унесешь. И через какие-то десятилетия про тебя уже никто не вспомнит, потому что дети детей твоих детей, ну, не смогут это пронести дальше. Ну, пусть, ладно, через 5 поколений память о тебе будет стерта навсегда. Ты просто уйдешь во время и не оставишь после себя каких-то воспоминаний. Для чего же ты тогда жил? И тут вдруг выясняется, что помимо животного начала, которое мы несем, есть и социальное начало. И когда ты свою жизнь посвящаешь тому, что ты пытаешься решить проблемы человечества. Ты пытаешься внести свою лепту в развитие вида, чтобы люди будущего не жили в этом ужасе, не страдали от политических властей, не являлись заложниками этой чудовищной несправедливости. Это действительно круто, это вдохновляет и дает тебе то ощущение эйфории, то счастье, ту позитивную настроенность, которая действительно каждому человеку нужна. И знаете, как в интернационале, кто был никем, тот станет всем. Речь идет не только о самых бедных или самых обделенных, не только о тех, кто находится в большой нужде. Здесь речь идет о сознательности, о развитии человека. Неважно, сколько вам лет, неважно, в какой вы жизненной ситуации, мы видим с вами тот образ жизни, те цели, которые для любого адекватного, честного, справедливого будут, ну, просто восприняты на 100%. Нужно просто переосмыслить свою жизнь, сделать переоценку приоритетов, для чего мы живем, для чего мы страдаем, какую перспективу мы видим, ради чего мы встаем с утра с кровати. Я понимаю, что у всех есть какие-то мещанские подходы, да, что мне надо там себя обеспечить, семью свою накормить, о друзьях своих позаботиться, мне надо там тыл, мне надо какой-то там материальные, значит, подушки. Вопросов нет. Для капиталистического общества это норма, к сожалению или к счастью. Но, помимо всего прочего, должны быть какие-то высокие идеалы. И Я понимаю, что люди находят отдушину в чем-то любимом, в, я не знаю, выращивании цветов или заботе о бездомных зверушках или, там, я не знаю, каких-то экологических повестках. Но ведь мы же можем еще дальше взглянуть. И осознав это, увидев рост нашего сознания, нашей мысли, это же откликнется для нас позитивом и хорошей такой праведной энергией. Поэтому, когда Александр говорит, что ничего не поменяется, но это люди, которые зашорены, которые настолько страдают, они настолько ослабли, что не хотят смотреть вперед, потому что на это нужны силы, а их жизнь, по-видимому, очень и очень трудна. Но если ты соберешься силами и посмотришь научно, объективно, всесторонне, посмотришь на тот путь, который человечество прошло до нас, попытаешься эту информацию обобщить, ты придешь к выводу, что человечество развивается, что общественные отношения идут вперед, и что все самые невыносимые, самые непримиримые трудности, которые были до нас, сметены, потому что это объективно. Потому что эта стихия, она найдет выход, жизнь найдет выход, человечество найдет выход. А мы можем человечеству помочь. И те барьеры, те субъективные стопы, которые стоят на нашем пути, преодолеть. За это миллионы, миллиарды людей будут аплодировать нам в веках, в всей своей нашей истории. И это действительно круто. Меня это очень вдохновляет. Я считаю, что это по-настоящему справедливые и святые вещи. Ради них стоит бороться, ради них, если страдать, если лишаться, если жизнь отдать, то ради таких высоких идеалов и вещей.
Вопрос важный для каждого россиянина. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме представили проект нового трудового кодекса. Коммунисты подчеркнули, что работа над документом шла более года. При этом группа подготовки проекта опиралась на советский опыт обеспечения прав трудящихся. Подробности парламентских слушаний, посвященных инициативе КПРФ, в нашем репортаже.
Обозначить главные проблемы, внести дополнительные предложения. Традиционно парламентские слушания предшествуют завершающей стадии работы над законопроектами перед внесением их в Госдуму. Представляя проект нового трудового кодекса, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, вопрос давно назрел. 93% трудящихся россиян – это наемные работники. 97% из них сегодня регулярно трудятся сверх нормы. Свыше 80% получают слишком мало для своего уровня квалификации.
Защита интересов людей труда, развитие профсоюзного движения, поистине независимого, настоящего профсоюзного движения – это очень важная задача нашей страны, а КПРФ – это партия трудящихся. Сейчас доля прибыли в национальном доходе 1,07 раза выше доли зарплат. Но еще в 2009 году ситуация была совершенно иной. Доля прибыли составляла всего 52% от доли зарплат. А это значит, что за последние 15 лет степень эксплуатации труда капиталом фактически выросла более чем в 2 раза. Ну и, понятно, выросло совершенно непропорционально распределение прибыли. Ведь одна из основных проблемных тем, о которых говорил Геннадий Андреевич Зюганов, это бедность населения, колоссальное социальное расслоение.
С одной стороны, рекордный рост закредитованности населения в 2 раза за 6 лет. С другой, только в текущем году прибыль олигархата увеличилась на 32 миллиарда. Юрий Афонин особо подчеркнул, трудно не заметить, что год от года положение работающих россиян ухудшается. Косметические поправки в законодательство не помогут. Нужен именно новый трудовой кодекс.
Дело в том, что действующий трудовой кодекс был разработан при Ельцине, принят в начале 2000-х годов и 20 лет подвергался переделкам, которые в основном, если так по большому счету проанализировать, лишь ухудшали положение трудящихся. По сути, ущербными являются не только его отдельные нормы, но и вся его концепция. Пытаться лечить этот кодекс поправками бесполезно. Мы сосредоточились на двух главных вещах. Первое. Это улучшение положения наемных работников и попытка их максимально защитить. И второе – это улучшение положения профсоюзов, значительный рост их возможностей по защите прав трудящихся.
В случае принятия новый кодекс позволит сформировать единую систему оплаты труда, четко определит понятие нестандартной формы занятости, установит обязанность работодателей обеспечивать ежегодную индексацию зарплаты на уровень инфляции плюс 1%.
В целом новый трудовой кодекс установит объем гарантий, сопоставимый с тем, который трудящиеся имели в Советском Союзе. Наш трудовой кодекс резко расширит полномочия профсоюзов. Профсоюзы должны стать одной из главных сил российского общества. Сегодня из-за жесткого санкционного давления российская экономика столкнулась со множеством трудностей. В ряде случаев руководству предприятий приходится принимать такие решения, как сокращение численности работников, введение простоев, сокращение рабочего дня и рабочей недели. Новый трудовой кодекс устанавливает, что все эти вопросы не могут решаться без участия представителей работников и профсоюза.
В проекте трудового кодекса 637 статей. Некоторые из них представил на слушаниях руководитель юридической службы ЦК Компартии Георгий Камнев. Он подчеркнул, в ряде случаев речь идет о серьезном пересмотре норм. Так, коммунисты предлагают ввести 6-часовой рабочий день и 30-часовую неделю, значительно усилить защиту трудовых прав многодетных родителей.
В трудовой кодекс также введено понятие минимального размера оплаты труда, МРОТ, в размере прожиточного минимума, но не менее 30 тысяч рублей. Мы предлагаем гарантированное первое рабочее место. Исходя из того, что по статистике наиболее высокий уровень безработицы среди молодежи до 25 лет, это более 25% от числа всех безработных, вводится обязательная норма для работодателя. Ну и вы знаете позицию нашей партии КПРФ. Мы предлагаем вернуть возраст, имеющие для граждан, которые имеют право на пенсию по старости, это мужчины по достижении 60 лет, женщины по достижении 55 лет. Ну и, соответственно, устанавливается ряд льготных условий.
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Госдумы, юристы, представители научного сообщества и общественных организаций. Нынешний трудовой кодекс представляет собой сложный для понимания документ, пользоваться которым фактически могут только профильные юристы. Такое мнение высказал председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Дмитрий Трудовой.
И в целом, по нашему мнению, да, у простого работника в голове создается такая некая иллюзия защищенности. Он считает, что вот есть трудовой кодекс, да, он где-то там услышал какие-то статьи, которые вроде бы его защищают, да, и у него в башке сидит иллюзия защищенности. А на самом деле-то этой защищенности нету, да. На самом деле тот трудовой кодекс, который действует, вот, после всех там множества там 500 или сколько там было поправок в него внесено, он, по сути, закрепляет бесправие работника.
Действенная защита прав трудящихся – важнейшее условие поддержания внутренней стабильности, отметил заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, мировая практика показывает прямое следствие усиления эксплуатации – рост ультраправых настроений в обществе.
История доказала, когда рабочего человека превращают в маргинала, когда он забит жизнью, когда от этого он не способен глубоко мыслить, находятся те, кто эксплуатирует его тяжелейшее положение в интересах крайне реакционных сил. Людям труда начинают предлагать примитивно простые и весьма ядовитые ответы на весьма и весьма сложные вопросы. Капиталу становится мало эксплуатировать труд рабочего, приходит за его душой, он стремится отравить его сознание человеконенавистнической идеологией, социальную энергию трудящихся пытаются направить на путь поддержки самых темных сил. Как и 100 лет назад, капитализм создает сегодня предельно благоприятные условия для возрождения фашизма.
Дмитрий Новиков отметил, за десятилетия КПРФ приобрела большой опыт работы по защите прав наемных работников. Правящему классу страны стоит взять его на вооружение.
Очень важно, что за последние годы сделаны шаги по консолидации, кооперации, координации работы КПРФ и независимых профсоюзов. Это и консультации по вопросам совместной деятельности, это и учебный проект для рабочих и профсоюзов, союзных активистов, которые реализуются на базе Санкт-Петербургского горкома КПРФ, видя проблему широко, на широком историческом полотне, мы должны понимать, что наша с вами борьба за трудовые, социальные и гражданские права, за новый трудовой кодекс в России является еще и важнейшей составной частью борьбы против реакционных сил, борьбы против фашизма, неофашизма, борьбы за подлинную демократию и прогресс.
Участники слушаний приняли ряд рекомендаций. В ближайшее время эти предложения будут рассмотрены рабочей группой по подготовке проекта нового трудового кодекса страны.
В Нижнем Новгороде поддержали северодвинцев с требованием не заключать так называемое пандемическое соглашение и не загонять страну под власть международной организации под названием Всемирная организация здравоохранения.
Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Эти слова песни Набата Исаака Соболева помнят все, от мала до велика. Их актуальность 2020 года, в период волны так называемой пандемийно-даосской болезни X, прочувствовали на себе люди не только в нашем Отечестве, но и по всему миру. Мы, потомки предков-победителей, придя накануне Великого Дня Победы в Великой Отечественной войне на наш родительский сход, отлично осознаем, что во Второй мировой войне победить тех, кто финансировал и продолжает финансировать войны, и по кому били в набат авторы-исполнители гимна «За мир», полностью не удалось, и потому заявляем открыто свою волю, обращаясь ко всем здравым людям в нашем Отечестве и на планете Земля. 27 мая 2024 года в швейцарском городе Женева потомки тех, кого не добили наши деды и прадеды в 1945 году, планируют провести 77-ю Всемирную ассамблею здравоохранения и через завербованных представителей и иноагентов влияния принудить государство к согласованию изменений в международные медико-санитарные правила и подписанию нового договорного документа под них, называемого договором о пандемии. Важно отметить, что через указанные изменения и нововведения ВОЗ получает широкие авторитарные полномочия, неограниченную монопольную власть над национальными государствами. Обобщенно речь идет о формировании глобального механизма управления сферой здравоохранения без учета суверенных прав государств-членов, о скрытом захвате власти и формировании нового глобального порядка, в котором нашей стране, как мощному суверенному государству, устремленному в будущее, места нет. К сожалению, с марта 2020 года человеконенавистническая политика ВОЗ открыто проводится и на территории нашего Отечества. И мы на себе прочувствовали их фашистский инструментарий через творимые ими лицемерие и обман, нагнетание пандемии страха на фоне сезонных вирусных заболеваний через главных санитарных врачей и нечеловеческих докторов с использованием проплаченных журналистов и их средств массовой информации. Принуждение к участию в медицинских и психологических экспериментах через продажных чиновников, судей, прокурорских работников и менеджеров-хомячков. Ограничение общечеловеческих прав через присвоение индивидуальных номеров посредством так называемых QR-кодов. Через химические обработки улиц и подъездов, детских и школьных учреждений, торговых и офисных помещений, участковых избирательных участков и кабинок для голосования, территорий храмов и монастырей с использованием опасных для бронхолегочной системы человека составов, требующих особых условий применения – Аладес, Септима, ПГМГ и другие. Через лишение работы, то есть возможности содержать и кормить детей, родных и близких. Международное сообщество в лице образованных и независимых представителей общественности также понимает всю опасность края пропасти, к которой привели человечество так называемые инвесторы из банковских групп и кланов, формирующих и финансирующих антигуманные проекты и встроенные под них международные организации, подобные таким, как Всемирная организация здравоохранения, так называемая ВОЗ, Международная организация гражданской обороны, сокращенно МАГО, или Международный банк расчетов МБР со штаб-квартирами в швейцарских городах Женева и Базель. Примерами отстаивания правды во имя сохранения человечества на Земле служат Паскаль Наджади, чей отец Хусейн Паскаль вместе с Клаусом Швабом основал Давосский Всемирный экономический форум и ушел из него в 80-е годы, когда увидел, что Клаус Шваб превращается в крайне опасную для всего человечества сущность. Джеймс Рагузский, журналист, исследователь, активист и защитник физического, психического и социального здоровья человека, который выделил основные неприемлемые для людей моменты, готовящиеся к подписанию на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения документах, среди которых риск объявления в одностороннем порядке системы раннего предупреждения чрезвычайной ситуации при пандемии, риск карантинов, навязывание вакцин и многое другое. Осознавая события и понимая время, когда с высоких трибун в нашей стране заявляется о сохранении и укреплении традиционных русских духовно-нравственных ценностей, а наши воины в рамках специальной военной операции проливают свою кровь за нашу свободу и независимость, за наш суверенитет и наше будущее, которые должны защищаться не только на поле боя, но и на всех других фронтах, навязанной нам коллективным Западом тотальной гибридной войны с целью нанесения нам стратегического поражения для нашего уничтожения, обращаемся по Конституции к замещающему должность Верховного Главнокомандующего и ее гаранта с призывом о мобилизации всех здравых сил для защиты Отечества. Владимир Владимирович, в сентябре 2022 года, выступая на заседании Восточного экономического форума, вы напомнили миру русскую народную сказку «Лиса и волк», сравнив так называемых западных партнеров с волком, отморозившим хвост, и битым русскими женщинами. Мы тоже с детства любим русские народные сказки, пословицы и поговорки, сказки наших великих Пушкина и Ершова. С удовольствием пересматриваем советские фильмы сказки великого режиссера Александра Роу. Вы хорошо знаете эти сказки и наверняка помните советский фильм «Сказку Александра Роу» по одноименной повести Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал». Да, для западных друзей и партнеров вы озвучили весьма поучительную для них сказку. Но для нас, простых граждан, жизнь в нашем Отечестве все больше напоминает сказку Александра Роу, ставшую явью про королевство лжи, лицемерия и предательства. Мы помним, как губернаторы и мэры под санитарной крышей Роспотребнадзоров по недомыслию, скорее всего, злому умыслу, игнорируя вас, как гаранта Конституции, своими местечковыми указами и постановлениями ставили под сомнение вашу легитимность и значимость заявлений о недопустимости применения каких-либо прививок гражданам России против их воли. Они открыто творили противозаконные действия, принуждая жителей через запугивание работодателей непомерными штрафами и административный ресурс к участию против их воли в экспериментах с введением в организм человека неких медицинских генно-модифицированных составов под угрозой отстранения от работы и лишения работников и их семей средств к существованию. Подобные действия свидетельствуют о том, что региональные исполнительные власти попутали берега и вышли из-под контроля президентской властной вертикали. В свете общественных расследований по фактам участия мэрий городов и региональных властей в работе глобалистских организаций, так называемая ОГМВ, аффилированных с хозяевами Всемирной организации здравоохранения и имеющих собственную конституцию, у нас, как граждан нашего Отечества, вызывают сомнения и серьезные опасения антиконституционные действия высокопоставленных чиновников от исполнительной власти. Имеются все признаки перехвата этими людьми федеральных властных полномочий. Мы обращаемся к нашим соотечественникам во всех силовых структурах поддержать руководство страны в соблюдении положений Нюрнбергского кодекса и общечеловеческих прав, а также в восстановлении конституционного порядка в нашем Отечестве. Идет гибридная война, и враг уже в нашем доме. Наши предки в 1945 году во главе с Верховным Главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным остановили коричневую чуму. Ныне нам вместе предстоит лечить ковидло цифровую. Народ и армия едины. Пока мы едины, мы непобедимы. Также обращаемся ко всем здравым людям, в том числе к так называемым нашим менеджерам, внедряющим страх, безумие и безысходность в стране, победившей фашизм. Проснитесь, очнитесь от этого навязанного извне сна и дурмана. Менеджеры, возвращайтесь в родовое лоно к народу, иначе здесь будут править вами самими и всем народом представители иноземцев. Мы требуем восстановить конституционный порядок на территории нашего Отечества и обеспечить государственный суверенитет. не участвовать в пандемическом соглашении и не принимать новую редакцию международных медико-санитарных правил. В Государственной Думе Российской Федерации в срочном порядке, публично, с привлечением уважаемых народом экспертов, таких как доктора медицинских наук Иванов, Шафалинов, Редько и многие другие, рассмотреть вопрос о рисках членства России во Всемирной организации здравоохранения и таким образом оправдать то доверие, которое народ, как носитель суверенитета и единственный источник власти, пока заявляет его избранникам. Депутатам Законодательного собрания Нижегородской области и всех региональных законодательных собраний персонально сформулировать и открыто заявить свою позицию и волю в отношении участия России в ВОЗ с учетом его деструктивной деятельности и угрозы национальной безопасности в условиях гибридной войны, объявленной нашему Отечеству так называемым коллективным Западом. Дать правовую оценку действиям главного санитарного врача России Поповой, ее подчиненных в регионах, губернаторов, мэров, глав администрации и их штабов в период так называемой пандемии 2020-2022 года с точки зрения нарушений ими Всеобщей декларации прав человека, принятой по итогам расследований преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, а также с учетом наличия признаков сотрудничества со структурами, враждебными нашему Отечеству. Провести расследование по фактам нарушений должностными лицами публичной власти, руководителями государственных корпораций и частных фирм, положение части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации и по его результатам принять меры по наказанию виновных, в том числе с привлечением их к уголовной ответственности. Медико-санитарный фашизм в нашей стране не пройдет. Подписание пандемического соглашения запрещаем!
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду, температура ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 21-23. Во вторник, 21 мая, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, температура ночью 10-12, днем 24-26 градусов тепла.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точка зрения». Впервые Государственная Дума утверждала кандидатуру не только председателя правительства, но и его заместителей, а также федеральных министров. И если при голосовании за кандидатуру премьер-министра коммунисты воздержались, то по кандидатуре его первого заместителя Дениса Мантурова проголосовали «за». Есть надежда, что правительство займется промышленной политикой и начнет создавать новые отрасли. В противном случае слова из басни Крылова окажутся более чем уместны. Поговорим об этом с экспертами. В нашей студии Арефьев Николай Васильевич, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике фракции КПРФ. Николай Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Родионов Иван Иванович, профессор Высшей школы экономики. Приветствуем вас. По скайпу с нами на связи Казанков Сергей Иванович, первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству фракции КПРФ, генеральный директор мясокомбината «Звениговский» в 2000-2016 годах. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте.
И Баглаев Владимир Николаевич, директор Череповецкого литейно-механического завода. Приветствуем вас.
Добрый день.
Николай Васильевич, ну что ж, Госдума впервые рассматривала и утверждала не только кандидатуру председателя правительства, но и всех его 10 заместителей, а также федеральных министров. Ну вот, всех расставили по местам. Ваше отношение к новым назначениям, что положительного и что отрицательного увидите?
Ну, что положительного, что отрицательного? Дело в том, что мы стали заложниками той системы, которая есть. Мы, к сожалению, лишены права предложить какую-то свою кандидатуру, поскольку президент уже назначил. А, так сказать, мы соблюли ритуал, который навязан обществу вот действующим законодательством и Конституцией, которая недавно была поправлена. Ну, поэтому выбирать особенно было нечего. Что касается первых заместителей, ну, Мантурову, мы, так сказать, проголосовали за него, давая ему аванс. Если, значит, вот тот, так сказать, напор, который сегодня в связи со спецоперацией все-таки пришел в нашу промышленность, если он будет доведен до конца, ну, вот мы с расчетом на то, что он уже долгое время Министерством промышленности и торговли руководит и, наверное, набрался какого-то опыта в этом плане, ну, вот мы за него проголосовали только из-за того, что он не сменит политику на другую вот в ближайшие годы. Хотя, надо сказать, что я, например, не очень был доволен его работой на ранних стадиях. Это вот в последние два года, допустим, рост пошел в нашей промышленности, а до этого практически все было распродано, все роздано иностранным инвесторам. И только когда была объявлена спецоперация, и все эти инвесторы покинули Россию, мы оказались у разбитого корыта. Ну и кроме того, вот эти иностранные инвесторы, вхождение в ВТО, все привело к тому, что мы перестали выпускать и самолеты, и машины, и вертолеты, и трактора, и комбайны. Практически мы все свели к нулю. И на сегодняшний день начинаем наверстывать, но наверстывать оказалось очень сложно, потому что элементарно не хватает специалистов, токарей, слесарей, которые могли эту машину сделать и собрать. Вот к чему это привело. Поэтому, поскольку не было предложено других кандидатур, и вот на сегодняшний день промышленность все-таки как-то развернулась, и мы надеемся на то, что будет развиваться и дальше, ну вот с учетом этого мы и проголосовали за Мантурова.
Владимир Николаевич, хочу к вам обратиться. Недавно на нашем канале вышел специальный репортаж «Инвестиции надежды». Он о новом тракторном заводе, построенном на средства, привлеченные Константином Бабкиным. Что важного для себя вы нашли в новом майском указе? Какие надежды? И связываете ли какие-либо надежды с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым и первым вице-премьером Денисом Мантуровым, который будет курировать эту сферу? Ну и ваша общая оценка нового правительства, какие положительные и отрицательные стороны можете отметить?
Ну, коротко. Общее отношение. Когда начали появляться первые фамилии, рекомендованные на посты, я скажу откровенно, среди моих коллег-промышленников было невероятное разочарование. Почему было разочарование? Дело в том, что какие бы у нас технократы не приходили к направлению там, промышленности, науки, техники, по большому счету все они зависят от того, в чьих руках находится управление финансами. И практически все основные лица, которые занимались политикой финансирования экономики в стране, они остались на своих постах. То есть первая мысль, которая приходит в голову, что каких бы мы хороших специалистов не меняли или ставили, оставляли предыдущих, действующая парадигма кредитно-денежной политики, которая не будет меняться, не позволит обеспечить любые мечты промышленников в ближайшей перспективе. Это первая была реакция. Вторая реакция была тоже печальная. Почему? Потому что среди назначаемых руководителей на посты были не просто спорные лица, но были люди, которые, в общем-то, честно говоря, в народе не то что не пользуются уважением, а уже заслужили, ну, чувства, близкие к ненависти. И отдельные вице-премьеры женского рода, в общем-то, четко проходили по категории «как же так?». Опять, кстати, насколько я знаю, фракция коммунистов проголосовала против назначения Голиковой на этот пост. Но это как один из примеров, таких примеров достаточно много. Поэтому самая первая реакция была, ну, мягко скажем,
не очень хорошая, тем более, что мы еще не знали, куда и как попадет Андрей Белоусов, поэтому устранение из числа вице-премьеров, пожалуй, единственного ярко выраженного национально ориентированного экономического лидера в стране, ну, был, конечно, такое недоумение. Конечно, следующие шаги, которые мы увидели, оно несколько сгладило и даже, может быть, в чем-то развернуло наше отношение к тому, как оно относится. Но, тем не менее, первая мысль, экономисты предыдущие, которые довели страну своей политикой кредитно-денежной до денежного состояния, остались на своих постах. Поэтому такое же отношение к тому, что, в общем-то, у нас в указах от 7 мая, которые подписал президент. Дело в том, что при всех, в общем-то, замечательных планах и прогнозах, которые, в общем-то, перед кем-то поставил президент, кстати, в этом указе не написано, перед кем это поставлена цель и кто этот указ должен выполнять, там нет ни одного ответственного лица за выполнение тех или иных пунктов этого указа, и не очень понятно, где брать ресурсы. Так вот, с точки зрения моей, при действующей, в общем-то, действующем составе, который управляет экономикой страны, финансовым, какие бы ни были патриоты на постах, связанные с наукой, промышленностью, у них просто не будет для этого никаких возможностей. И вот этот момент, конечно, у меня не может не возникать вопрос, каким образом, за счет чего будут выполняться те мероприятия, которые в этом указе прописаны. Ну, а что касается Дениса Валентиновича Мантурова, моя позиция в этом плане простая. Значит, дело в том, что наш завод работает примерно по трем направлениям основным, связанным с Минпромторгом. Ну, и я могу сравнивать, допустим, крайние из них. Это вот наш завод занимается производством машин для сельского хозяйства, трактора, а также спецмашины. И я скажу, что именно при Денисе Валентиновиче это направление, которое, в принципе, было из пепла в стране поднято. То есть у нас появились свои трактора, свои экскаваторы, свои комбайны именно отечественного производства, которое не просто шильдики вешаются, что-то произведено в России, они непосредственно локализованы производство в России. Это было сделано за последние, так скажем, лет 15-10 плотной работы направления, в том числе, которое курировал Денис Валентинович. Это тот момент, который я обозначаю как явный позитивный факт того, что, в общем-то, можно отметить. Второе направление, где мы работаем, оно это связано, скажем так, с нефтехимическим машиностроением. Все, что связано с первичной переработкой и добычей газа, нефти и так дальше. Вот здесь я скажу откровенно, только сейчас, последние месяцы, не годы, не десятилетия, только последние месяцы, после того, как мы попали под серьезный пресс санкций со стороны поставщиков оборудования, а оно достаточно высокотехнологичное, начали обращаться таким, как мы, что «а что у вас еще осталось для нефтепереработки?» А я скажу, вот наш завод имеет компетенции для нефтепереработки, которые вообще не имеет ни один завод в России. Но если посмотреть наши возможности и потребности рынка, то мы занимаем на рынке сегодня 0,1% долю процента рынка. И дальше не можете возникать вопрос. То есть, даже если завтра нам окажут ту или иную помощь, то мы о каких инвестициях, с какой стороны ждем? То есть, надо эту тему развивать, расширять, масштабировать, согласен, надо. А можно спросить, а за счет каких источников? Понятно, что внешний инвестор сегодня не придет, а внутренние инвестиции сегодня только государственные могут быть. Поэтому то, как мы ссылаемся на то, что Константин Банкин привлек какие-то инвестиции личные, то на развитие, скажем, таких направлений, связанных с переработкой углеводородов, здесь никаких инвестиционных личных не появится. Тут надо госпрограмма. И я, допустим, сейчас наблюдаю, что Минпромторг понимает, что средств Минфин ему не выделит на это направление. Поэтому пытается договориться с так называемыми якорными заказчиками, которые занимаются нефтепереработкой. Якобы у них денег должно хватить. Но, на мой взгляд, без участия государства такие вещи не решить. Поэтому я скажу так. Там, где требуются незначительные инвестиции, Денис Валентинович показал, на мой взгляд, неплохие результаты и эффективность. А там, где вот нужна поддержка государства по-настоящему серьезная, при всем уважении, без соответствующих решений в финансово-экономическом блоке, эта задача практически нерешаемая.
Сергей Иванович, вы практик сельского хозяйства. Фракция КПРФ проголосовала за назначение Ольги Лут на пост министра сельского хозяйства и Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, который будет эту сферу курировать. Ну, казалось бы, значение АПК возрастает. Каковы ваши надежды и ожидания?
Как правильно сказал Арефьев Николай Васильевич в самом начале, эти люди не наши назначенцы, мы только утверждали из того, что было. Еще напомню, 6 лет назад Геннадий Андреевич Зюганов предлагал кандидатуру Грудинина Павла Николаевича на должность премьер-министра, то есть вместо Мишустина. И я уверен, что для страны было бы это гораздо полезнее. Также буквально вот дней 10 назад я приходил к Геннадию Андреевичу, спрашивал, будут ли от нас, от коммунистов, предложены свои кандидатуры на пост вице-премьеров, на посты министров. И Геннадий Андреевич сказал, что да, он такой список Путин на стол положил, и мы ожидали, что кто-то из наших товарищей появится в этом списке, потому что у нас есть, скажем, Таранин Виктор Иванович, из него был бы замечательный министр сельского хозяйства, Коломейцев Николай Васильевич, он был бы замечательный, мог бы заменить Силуанова, но этого не произошло. Весь список остался прежний, как говорят на манеже одни и те же, или, как более мудро сказал Эйнштейн, продолжать делать то же самое и ждать иной результат – это безумие. А у нас получилось, что все перемещение было только по горизонтали. Новых лиц мы, к сожалению, не увидели. Возвращаясь к теме сельскохозяйства, действительно у нас на селе за последние годы показатели урожайности, надоев молока – это все пошло вверх, и поэтому мы поддержали Оксану Николаевну Лут и повышение по службе Патрушева Дмитрия Николаевича. Но в целом проблемы в селе остаются даже не сколько за самих селян, а сколько того, что у нас очень сильно хромает наука и промышленность. Например, вот если брать мясокомбинат, сферу мясопроработки, то линии убоя, они все до сих пор идут зарубежные, либо голландские, немецкие, американские, российских альтернатив ни за какие деньги не существует. То же самое кутера для измельчения мяса, шприцы, коллипсаторы, то есть вся линия, она только может быть зарубежная. Мы не можем купить российское, как бы не хотели. В полеводстве та же проблема с семенами, с гербицидами. Еще мы никак не перешли на производство наших российских ингредиентов и семян. В животноводстве еще страшнее. Например, у нас не осталось совершенно банка семени свиней, и мы не можем оторваться от зарубежа, чтобы как-то продолжать работу с селекцией и генетикой свиноводства. В тот 90-е годы вся сперма была разморожена, пропала, и поэтому мы зависим от Запада во многих направлениях, и надеюсь, что сейчас вот то, что тренд наметился на развитие российской промышленности, на выделение финансовой науки, он как-то будет поддержан и деньгами с федерального бюджета. Потому что намерение без финансирования в условиях рыночной экономики – это всего лишь пустой звук.
Спасибо, Сергей Иванович, за вашу точку зрения. Иван Иванович, ну по поводу майских указов. Действительно, так уж сложилось, что после инаугурации и перед назначением премьер-министра и членов правительства президент подписывает довольно объемистый указ, ну или несколько указов, которые определяли работу правительства последующие годы, ну и определяют сегодня. Их потом годами обсуждают СМИ, и было что обсуждать. Ну, например, обещалось значительное повышение зарплат бюджетников, рост продолжительности жизни, решение жилищной проблемы, много чего еще. А вот нынешний майский указ уже, в общем-то, как будто бы и не обсуждают. Вот даже ориентир минимального размера оплаты труда в месяц в 35 тысяч рублей энтузиазма в обществе, ну, в общем-то, не вызывает. Как и минимум в 38 квадратных метров жилья на каждого жителя России к 2036 году. Ваше мнение по поводу этого документа?
Ну, на самом деле, он уже стал традиционным, и он традиционно не выполняется. Поэтому отношение к этому документу как к очередной бумажке без ответственности, без спроса за выполнение, без конкретной раскладки по цифр по годам, без возможности маневра, если какие-то цифры не получаются, передвигая из одной части в другую. И в этом указе вообще нету цифр. Вот. Ну, по-видимому, оказалось, что чиновники настолько научились опять манипулировать цифрами, что нет смысла их ставить. Потому что цифры есть, а результата нет. Вспомним опять программы 2010 года о 2000 долларов зарплаты в месяц. Вот, и посмеемся над этим.
Николай Алексеевич, ну вот в этой связи я не могу удержаться от сравнения происходящего с тем, как обсуждались стратегические цели развития страны в советские годы. Одни из главных документов и этой эпохи – это отчетные доклады генеральных секретарей съезду КПСС. Ну вот я взял навскидку отчетный доклад Брежнева 24-му съезду партии в 1971 году. Реальные доходы в расчете на душу населения выросли за 5 лет на 33% против 30% предусмотренных директивами 23-го съезда партии. Средняя плата рабочих и служащих по стране возросла на 26%. Доходы колхозников от общественного хозяйства увеличились на 42%. Введена гарантированная оплата труда. Понижен пенсионный возраст. За 5 лет построено более 500 000 000 квадратных метров жилья. Это означает, что в стране как бы заново возведено более 50 крупных городов с миллионным населением каждый. А вот что говорил в 1961 году Хрущев. За 6 лет выплавка стали увеличилась на 26 миллионов тонн, что превышает все годовое производство стали в Англии. Добыча нефти выросла на 95 миллионов тонн, иными словами, создано 5 новых Баку. Производство электроэнергии выросло на 157 миллиардов киловатт-часов. То есть у нас как бы прибавилось 50 таких электростанций, как «Непрогресс» имени Ленина. Введено в эксплуатацию около 6 тысяч крупных государственных предприятий. Среди них такие гиганты, как «Волжская» имени Ленина и «Волжская» имени 22-го съезда КПСС гидроэлектростанции, Карагандинские и Куйбышевские металлургические заводы, мощные горно-обогатительные комбинаты на Украине, в Казахстане, на месторождениях Курской магнитной аномалии, много машиностроительных, химических, сахарных заводов, текстильных фабрик. И еще оттуда же. У нас созданы особо точное машиностроение, специальная металлургия, атомная, электронная и ракетная промышленность, реактивная авиация, современное судостроение, производство средств автоматики. Николай Алексеевич, это было 63 года назад. Как вам такое вот сравнение?
Ну, я даже и сравнивать не хочу. Просто сегодняшнее варьё, которое пришло к власти, оно не способно ничего созидать. А те люди, вот даже Хрущев, Брежнев, это были созидатели, которые приходили во власть для того, чтобы улучшить положение в стране, улучшить положение народа, создать что-то. У нас же тогда было плановое хозяйство. И ведь у нас был 5-летний план с конкретными цифрами, не выполнять которые было нельзя. А вот эти майские указы, которые эфемерные и безо всяких цифр и ничего никому не обещают, они и не выполняются, и никто не наказывается, потому что там и задачи никакие не ставятся. Там ставится только цель какая-то, но она неовеществленная. А тогда мы конкретно ставили вопросы, и вот доклады Брежнева, допустим, они и говорили, что мы планировали вот это, а сделали больше. Планировали вот столько, а сделали больше. И нельзя было сделать меньше. Нельзя, потому что тогда за это наказывали. А сегодня они ушли от этого. Я вот много раз говорил, чем отличается сегодняшнее время, допустим, от советского времени. Ну, если коротко сказать, что у нас из страны выведено около 140 триллионов рублей. Если бы их назад втянуть, эти деньги, то, конечно, хватило бы и на производство, на строительство заводов и фабрик, и вообще вторую индустриализацию можно было провести. Но этих денег сегодня нет, потому что олигархи 470 миллиардов долларов содержат за границей, до сих пор содержат. Золотовалютные резервы где? За границей. А раньше они были здесь, внутри. У нас, значит, где-то 24% теневая экономика, которая не платит налоги. Это около 13 триллионов рублей мы лишены налогов. У нас 44 тысячи предприятий зарегистрированы за рубежом и платят налоги туда. Зачем все это сделано? В советское время вот этого не было. И если бы только это. Поэтому мы и говорим, что если бы вернуть вот то плановое хозяйство с теми самыми доходными источниками, которые были, все можно было бы в одну пятилетку вернуть на тот уровень, который мы потеряли за эти последние вот 30 лет. Но весь вопрос в том, что эти люди, которые сегодня управляют страной, они не способны работать так. Потому что у них цели и задачи другие, у них образ мыслей совершенно другой. Это люди, которые не способны созидать, они способны только грабить страну и вывозить.
Сергей Иванович, действительно, запланировали, отчитывайтесь о выполнении. Так, во всяком случае, было принято в КПСС. За невыполнение планов снимали с работы, за приписки сажали в тюрьму. Сейчас только прогнозируют и никогда не отчитываются, только свои прогнозы меняют регулярно. Сами майские указы Путина переписывались несколько раз, и я уверен, что еще много раз будут переписаны. И получается, что власть считает, что это нормально. Любопытный вопрос, а может быть это действительно нормально, и в этом нет ничего особенного? Как вы считаете?
Вы знаете, слушая ваш вопрос, вспомнил слова товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Он говорил, что у каждой проблемы есть имя, фамилия, должность. Есть эти майские указы, и при этом нет понимания, а кто отвечает за их реализацию. Потому что они уже вышли сейчас в третий раз. После первого издания в 2012 году люди изучали, они думали о том, что все-таки что-то будет из этого исполнено, и надеялись на изменения. После третьего издания майских указов, где практически слово-слово повторяется то же самое, что было 12 лет назад, уже никакого интереса документ не вызывает. Долгосрочные цели, на самом деле, это очень сложно, потому что жизнь вносит коррективы, их не всегда возможно исполнить. Я напомню еще более свежее. Буквально в феврале этого года было послание Путина к федеральному собранию, в котором он сказал, что необходимо начать выплачивать медикам, рабочим на селе какие-то выплаты, как будто 50 тысяч врачам и там по убывающей медперсоналу. Прошло буквально немного времени, что мы узнаем, во многих регионах никто ни копейку из этих федеральных денег не получил. Поэтому мы с коллегами в Госдуме от фракции КПРФ уже подготовили протокольное поручение, чтобы направить его в Министерство здравоохранения, Министерство финансов и разобраться, как же так. Президент сказал буквально позавчера, и никто ничего исполнять не собирается. Самое главное, как вы правильно отметили, нету ответственного человека. Поэтому пока мы не будем закреплять за поручением, указом и любым другим документом ответственное лицо с указанием наказания, какое он понесет в случае неисполнения срока, ничего с места не сдвинется.
Спасибо. Владимир Николаевич, как мне кажется, есть еще один вывод. Я надеюсь, что вы с ним согласитесь. Есть некий принцип существующей ныне системы, что специалистов-производственников на руководящие должности в правительстве не выдвигают. То есть там в основном эффективные менеджеры, которые, возможно, лучше всего разбираются в финансах. Как вы относитесь к этому? Это правильно? Может быть, поэтому в СССР создавали новые отрасли, а в сегодняшней России не способны запустить серийное производство пассажирских самолетов?
Смотрите, на самом деле здесь все очень просто. Как говорится, лучшие критерии истины – это практика, верно? Поэтому практика должна подтверждать, правильно, что назначают экономистов, или правильно, что назначают специалистов. К чему привело то, что перестали назначать специалистов? Два момента. Первый момент. По практике, когда специалисты ушли, экономисты пришли, оказалось, что могут даже в центре страны, пригороды Москвы, остаться без коммунального жилищного хозяйства. Почему? Потому что экономисты были, а специалистов по ЖКХ, которые должны отслеживать нормативы и все остальное, их убрали, чтобы они не мешали экономить деньги экономистам. Я не буду вспоминать другие такого рода, хотя, почему? События с дамбами, которые прорвало сейчас, сколько людей осталось без жилья, это тоже на самом деле последствия того, что убрали специалистов, а поставили экономистов. Экономисты экономят, а не занимаются нормативами, необходимыми обеспечения технических, так сказать, норм и требований. Вы сказали про самолеты. Про самолеты – это важнейший момент, который показывает, насколько неправильно убирать из принятия решений специалистов. Буквально в январе был подписан указ, постановление премьер-министром Мишустиным о развитии авиастроения. Вы представляете, сколько подписей должны были поставить свои руководители под этим документом, чтобы он был утвержден премьер-министром? И через 3 недели специалисты сказали, мы этот указ выполнять не сможем. По разным куча список причин. И как минимум на 2-3 года сроки, которые там были прописаны, 1000 самолетов, 600 самолетов уже отложены на 2-3 года как минимум. И дальше возникает вопрос. Каким образом получилось так, что экономисты подготовили документ, которые, в принципе, специалисты не способны выполнить. И про какие отрасли мы в этом всегда говорим? Почему, в принципе, специалистов никто не спросил, а вообще говоря, что надо для того, чтобы такой-то объем самолетов было выпущено? Мы же понимаем сегодня, даже, кстати, не надо быть большим специалистом, и даже не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что тот темп производства самолетов, который сегодня заложен, сегодня требуется нам каждые два дня, сегодняшнего дня, выпускать по одному гражданскому самолету. Мы же понимаем, что это... Ну, даже не специалист понимает, что это нереально. Но а каким образом люди, которые этот документ на уровне правительства подписали? Поэтому вопрос о том, что практика показывает некоторую ошибочность, так скажем, назначения руководителей без знания специфики, она очевидна. Вопрос другой. Насколько этот вот результат повлияет на то, чтобы подход к назначению руководителей, ну, был несколько изменен. На мой взгляд, так.
Спасибо. Иван Иванович, а что сегодня зависит, я имею в виду в экономике, от конкретного федерального министра или даже вице-премьера? Может быть, на самом-то деле не слишком многое, ну, может быть, льготный кредит, какая-то субсидия, налоговая льгота, а вот какие-то масштабные вопросы, например, создание целой отрасли, на самом-то деле от этих людей не зависит. Ну, поэтому и ставят на эти высокие посты, ну, будем говорить в кавычках, эффективных менеджеров. Никаких прорывов, то есть от них не ждут изначально, в принципе, при назначении. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Ну, на самом деле, интрига с правительством еще не закончена, потому что представитель Центробанка пока не назначен. То есть, если опять сохранится действующий представитель Центробанка, то это будет означать, что новое правительство – это правительство старое. То есть, по сути дела, это косметические изменения. Вот. При этом... Понятно опять, что за экономику теперь на самом высоком уровне, на уровне вице-премьера, отвечает, в общем-то, ставленник энергетики, нефти и газа. По сути дела, у первого вице-премьера была изъята эта функция экономическая. И то, что раньше удавалось сделать Белоусову, сейчас будет делать Новак, который опять как бы отвечает за интересы нефтегазового сектора. То есть, по сути дела, будет означать, что все финансы сейчас будут подтягиваться под то, чтобы собственники нефтегазовых предприятий не потеряли в действующих условиях, что бы ни происходило. Это показывает на самом деле, что экономисты, в общем-то, важны, потому что это показывает опять, что возможность получения средств из бюджета или налогового маневра, вы знаете, сейчас готовится массивная налоговая реформа, вот, на самом деле от нее много зависит, от того, кто выиграет, кто проиграет, кто получит от этого пользу. Вот. Но пока, опять, ситуация такая, что мы живем в парадигме вот той, которая сложилась за 30 лет. Менять пока мы ничего не готовы. И с назначением опять Мишустина премьер-министром это подтвердилось, и потом состав правительства тоже это подтвердил. То есть, на самом деле, жареный петух не прилетал, не клюнул. Вот. И пока все будет делаться так, как делается. При этом, да, будет промышленная политика в части оборонки, но все мы прекрасно понимаем, что танки, снаряды, их есть достаточно сложно. То есть, это не предмет потребления. Вот. Все мы понимаем, опять, что назначение Белоусова в Министерство обороны – это, по сути дела, новый раунд аудита вот тех затрат, которые выделены были на оборону. Мы выделили очень много. Но эти большие, опять, затраты не вылились в большие победы. В общем-то, очевидно, что ситуация на фронте не такая простая. С этой точки зрения будет сделана попытка опять понять, что же можно здесь сделать, тем более, что существенная часть опять затрат, она еще не начала реализовываться. Это затраты, связанные с семьями опять воюющих. Затраты, связанные с их иждивенцами, затраты, связанные с ранеными и погибшими. Пока, да, они есть номинально, но их еще не начали тратить. И с этой точки зрения, опять, не случайно Белоусов в качестве своей приоритетной задачи поставил задачу технического перевооружения армии. Технического и организационного, потому что мы опять опаздываем с мерами, которые Украина предпринимает на фронте, а мы отдаем себе отчет, что эти меры, они не украинские, весь западный мир работает на тактику и украинских войск. Вот. По-видимому, вот здесь что-то будут делать. Но опять надо отдавать себе отчет, что даже если все будет получаться, это не будет означать, что население от этого что-то увидит. На самом деле про 40 миллионов пенсионеров мы как-то перестали вспоминать вообще.
Владимир Николаевич, ну, хотелось бы несколько подробнее поговорить по теме назначения Белоусова, ведь с ним действительно связывали надежды на промышленный рывок, на создание новых отраслей, переход к модели экономики предложения. Ну вот, как вы думаете, об этом теперь придется забыть, как и о том, что специальная военная операция заставляет менять курс и переходить к другой экономической модели? Что думаете об этом как практик?
На самом деле у меня два момента, которые тут приходят в голову. Первое. В тот момент, когда мы узнали, что Андрея Белоусова нет в составе вице-премьеров, которые назначались, ну, мои коллеги переживали. Почему? Коллеги, я имею в виду те, кто занимается производством с высокой добавленной стоимостью, не сырьевики. Понятно, да? Почему? Потому что нам было очевидно, я сам в свое время по этому поводу даже труды выпускал, еще в 2010-е годы и раньше, о том, что единственным источником развития производств с высокой добавленной стоимостью, инвестиций для этого, могут быть только доходы сырьевиков. Если сырьевики это дело вкладывать не будут, то государство, и тем более сами производственники, развиваться не смогут. Нет такого источника. Так вот, Андрей Белоусов был единственным, пожалуй, лидером, руководителем нашей страны, который так или иначе, с некоторой периодичностью поднимал вопросы, а не слишком ли жирно живут сырьевые отрасли, металлургии, горняки, нефтехимики, которые, в общем-то, не просто получают огромные сверхдоходы, но еще и в страну их не вкладывают ни разу совсем. Поэтому понятно, что его попытки были когда-то успешные, когда-то не очень успешные, когда-то совсем не успешные, но они, по крайней мере, были. Когда он ушел, его, вернее, не обозначили, то для нас это был, в общем-то, сигнал, что не просто все плохо, но плохо очень. Но, с другой стороны, последующее назначение его на пост министра обороны, по крайней мере, с точки зрения надежды или, может, объяснения логики назначения, немного подправило это впечатление. Почему? Дело в том, что мы последние два года, ну, опять-таки, те, кто занимаются производством, разным видом производства, а все производство так или иначе на 70% это производство двойного назначения, себе обманывать не надо, если ты промышленник, а не торговец, то мы все вспоминали, что если у нас стоит ситуация, когда страна находится в очень непростых состояниях, то вопрос мобилизации, различного рода мобилизации, в том числе экономическая, промышленность, он стоит на кону. И мы вспоминали, почему, что вот когда только началась Великая Отечественная война, то уже в самом начале 30 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны, который, в общем-то, и должен был заниматься именно мобилизацией тыла.
Основная проблема. Сейчас нет этого, ответьте коротко, мы несколько ограничены по времени.
Так вот, на мой взгляд, дуэт Дениса Валентиновича Мантурова, с одной стороны, и, с другой стороны, Андрея Белоусова, они, это дуэт, который, по сути дела, в какой-то мере должен как бы заместить тот функционал, который в свое время, в 41 году, ложился на Госкомитет обороны. И, на мой взгляд, попытка сделана, осталось только узнать, чем это дело закончится.
Ну, будем свидетелями, пожелаем им успехов в этом направлении. Спасибо, Владимир Николаевич. Сергей Иванович, к вам обращаюсь по поводу процедуры назначения нового состава правительства. Когда вводили эту процедуру, назначение принимали для этого конституционные поправки, предполагалось, что министры будут нести некую ответственность перед парламентом. Так вот, процедура прошла обкатку. Теперь парламентский контроль будет действительно усилен. Сможете ли вы ставить вопросы о невыполнении взятых обязательств, о неэффективной работе? Что во власти депутата Государственной Думы, а что, в общем-то, нет? Появится ли, наконец, ответственность правительства в этой связи? Что скажете?
Я бы хотел начать с того, что все поправки к Конституции, они были очень специфические. Например, там появилась статья 75.1, в которой хорошо, красиво говорится о том, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан. При этом не указано, а кто это должен, собственно говоря, выполнять. То же самое по назначению. Если раньше мы назначали премьер-министра, согласовывали, вернее, либо да, либо нет, то сейчас мы решаем вопрос по каждому вице-премьеру, по министру. Ну, надо заметить, что в Конституции указано, если депутаты трижды отклоняют более чем на треть состав кабинета министров, то президент распускает Государственную Думу, имеет такое право. И возникает вопрос, насколько это контроль, если мы в случае недовольства лишаемся возможности работать на благо наших избирателей. Если говорить про, конкретно про каждого министра, у нас, к сожалению, и сейчас нет возможности выражать ему недоверие. Мы можем выразить недоверие целиком правительству. И в этом случае президент выбирает, распускает либо правительство, либо Государственную Думу.
Сегодня, отдельно какого-то министра нет возможности сейчас у депутатов?
Нет, только все правительство целиком. Да, если мы не доверяем правительству, то президент решает, либо Дума идет по домам, либо правительство.
Ну, то есть это все равно некая декорация просто и, по сути, формализм.
Абсолютно верно. Поэтому мы были против Конституции, что основные моменты, то есть недоверие конкретному министру, было бы очень востребовано. Мы бы и сейчас проголосовали против, помните, против Силуанова, там, Любимовой. Но, к сожалению, этого нету. Например, там еще появились такие, как будто бы благо для нас, для депутатов, вещи, что депутат имеет право писать запросы руководителю государственных ведомств. Но мы и раньше работу делали. И я даже вам скажу, экономим время, что инструментов у депутатов и раньше для этих изменений было достаточно. Но дело в том, что для этого должна быть определенная храбрость у депутатов. Но в нашем составе слишком много депутатов от партии власти, они очень ведомы, и поэтому никакие радикальные изменения пока невозможны.
Ну, конечно, поправки Конституцию не обязывают депутатов от «Единой России» писать жесткие запросы. Спасибо, Сергей Иванович. Иван Иванович, вот наши эксперты во многих программах говорили, жизнь заставит власти изменить курс, взяться за изменение системы, совершить левый поворот. Но, судя по тому, что мы видим, не очень-то и заставляет. А может быть, и вообще никогда не заставит. Судя по тем кадровым назначениям, люди, обладающие властью и собственностью, правящий класс в целом, чувствуют себя достаточно уверенно, если говорить откровенно. Ну, получается, что ничем делиться с народом они, в общем-то, и не собираются, если уместно такое выражение. Или это не так?
Ну, по-видимому, это так, и более того, речь идет не только о том, чтобы делиться с народом, но и опасений за свое будущее. То есть, по-видимому, власть имущая и как бы хозяева настоящей страны, они не чувствуют реальной опасности. То есть, они считают, что в рамках существующей системы удастся удержаться, каким-то образом модифицироваться.
Мимикрировать там, где нужно немножко.
Да, плюс к тому, опять, у них есть сейчас вице-премьер, который отвечает за их благосостояние, по сути дела, так как он отвечает за экономику и сам пришел из нефтегазовой отрасли. То есть мы по-прежнему ждем вот этого жареного петуха, который может и не прилететь. Другое дело, что сама военная операция, конечно, затягивается. Понятно, опять, что назначение и Мантурова, и Белоусова говорит о том, что речь идет о годах. То есть если бы речь шла о месяцах, можно было бы эти назначения не делать. Вот. Но, по-видимому, вот пока ситуация такая, что изменений не требуется.
Владимир Николаевич, так все-таки, как вы считаете, жизнь, власть заставляет или заставит изменить курс, или все-таки все останется, как и прежде?
Ну, смотрите, жизнь в любом случае заставит власть изменить курс. Почему? Потому что мы находимся на вершине экстремума. Мы должны скатиться или туда, или сюда. Постоянно балансировать мы не сможем. У каждого есть свое желание, куда скатиться. Но куда-то мы точно скатимся, по-любому. Другое дело, что в том виде, как мы сейчас с вами работаем, мы понимаем, вот опять-таки, возвращаясь к Андрею Белоусову, я вижу одной из главных задач, которая у него будет, как экономиста, это в том числе использовать тот достаточно серьезный финансовый ресурс в стране, а в стране финансовый ресурс есть, для именно процессов развития. Потому что не секрет, что у нас в стране достаточно серьезные финансовые активы, по-прежнему используются, ну, так скажем, не совсем так эффективно с точки зрения развития страны. Да, благоустройство отдельно взятого города в стране – это, безусловно, важно, но я бы все-таки приоритеты видел по-другому, и, вероятно, Андрей Белоусов тоже их видит. Поэтому, на мой взгляд, если сейчас нас будут поджимать, а нас будут поджимать, очередные пакеты санкций выходят, время, когда должны появиться свои самолеты, все меньше и меньше, суда, которые должны возить в Индию нашу нефть, их все меньше и меньше. Поэтому вот здесь нам придется выбирать или самолеты, или бордюры, или корабли, или бордюры, или микроэлектроника, или бордюры. И мне кажется, при любом раскладе у нас или появятся свои самолеты, или нас накроют этим самым бордюром. Поэтому жизнь заставит.
Спасибо, Владимир Николаевич. Сергей Иванович, ваше мнение. Жизнь заставит?
Я даже скажу, что жизнь уже заставляет. Все то, что на протяжении 10 лет последние говорили коммунисты, например, уход от баллонской системы к специалитету, это ведь уже происходит. Потом и коммунисты настаивали на прогрессивной шкале налогообложения, и ее уже разрабатывают и принимают. Но чем быстрее правительство примет все наши законопроекты, предложения об образовании, там, лесной кодекс, земельный кодекс, тем быстрее в стране наладится жизнь.
Николай Васильевич, ну и заключительный вопрос к вам. Заголовок нашей программы, взятый из известной басни Крылова, говорит о нашем общем отношении к последним кадровым перестановкам. Но надежда на то, что участники властного коллектива все-таки сыграют хоть что-то путное, конечно же, еще жива. В конце концов, ведь фракция КПРФ не голосовала против всех, а некоторых даже поддержала. Так что же они сыграют, от чего это зависит?
А это все зависит от дальнейшего развития событий. Дело в том, что вот сейчас был вопрос, жизнь заставит или не заставит. Их жизнь не заставит. Их заставит страх за собственную шкуру что-то делать в стране. То есть вооружаться или технологии новые применять, но не для развития страны, а для того, чтобы получить больше доходов себе, для того, чтобы сохранить свое присутствие во власти, для того, чтобы руководить этой страной, которая набита природными ресурсами. Все. На дальнейшее они не пойдут. Их можно, вот они сегодня избранные во власть эти люди, ничего нового они не придумают, они просто не способны руководить страной в интересах страны и народа. Они всегда руководили в интересах собственных и так и будут руководить.
Спасибо, Николай Васильевич. Ну, не самая положительная нота, но время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за вашу точку зрения. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорили о новом составе правительства и о перспективах. Таковы оценки наших экспертов. Ну а главные выводы, конечно же, делать вам. В эфире была программа «Точка зрения», ее ведущий Николай Быковских. Всего вам доброго и до новых встреч.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!